Российский час поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. Этой весной Эрмитаж начал новый проект – культурно-просветительскую программу «Эрмитажная среда». Раз в месяц в одну из сред в новое здание Эрмитажа, главный штаб, будут приходить гости, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Эрмитажная среда – это, конечно, не только день недели, на который назначается мероприятие. Это та культурная среда, которую составляют петербургские, московские, европейские, американские интеллектуалы, тот питательный бульон, без которого невозможна творческая жизнь Эрмитажа. Так, по крайней мере, объясняет смысл нового проекта ведущий научный сотрудник музея, советник директора Эрмитажа Юлия Кантер.
Это могут быть люди самых разных специальностей, в основном не работающие в Эрмитаже, потому что, когда придумывали эту программу, я главным образом считала, что нужно не вариться в собственном соку, а предложить и себе, то есть и Эрмитажному коллективу, и тем, кто находится за стенами Зимнего дворца, некую форму публичного общения, не пресс-конференцию и не научную конференцию, а, в общем, тот жанр, который почему-то в последние годы совершенно ушел практически из обихода, как творческая встреча, творческий вечер, вечер вопросов и ответов. И аудитория, таким образом, самое разное, с разными слоями. И возникает некий новый субстрат интеллектуальный. Эти встречи всегда будут проходить именно в главном штабе, который очень интересный, развивающийся отдел Эрмитажа в розовом зале, который до 2017 года был собственной канцелярией министра иностранных дел. А до того, в первой половине 19 века, частью квартиры Нессельроде, министра иностранных дел. На первую встречу не случайно пригласили Якова Аркадьевича Гордина, редактора журнала «Звезда», для того, чтобы он рассказал об истории взаимоотношений гвардии и власти, и о Кавказской войне в 19 веке, и эхе этой войны в веке 20-м, ну и 21-м. Яков Аркадьевич человек публичный с одной стороны, и человек, занимающийся серьезной наукой, серьезной литературой с другой стороны. Он завсегдатай наших эрмитажных выставок, и потому именно в главном штабе, рядом с постоянной экспозицией музея гвардии, показалось вдвойне интересным пригласить именно его и эти встречи, эрмитажные среды, начать именно с него.
Сам Яков Гордин тоже считает, что он представлял сюжет, с которого логически и должны были начаться эрмитажные среды, не боевую, но политическую историю русской гвардии.
Русская гвардия – это совершенно уникальное явление, на мой взгляд, в мировой истории аналога не имеющее, как политический феномен. И по той роли, которую она сыграла в становлении государства за 100 лет с Петра до декабристов, и по своим функциям, и по стилю поведения, и по своему составу. Потому что не будь гвардии, вообще русская политическая история пошла бы совсем по-другому. Елизавета, Екатерина, и до этого Екатерина I, и Петр II, и Анна Иоанна, кстати говоря, тоже, в общем, милостью гвардии стала самодержавной императрицей.
То есть вы хотите сказать, что на протяжении новейшей истории, скажем, 300 лет последних, гвардия, в общем, в какой-то степени вершила судьбы России, да?
Ну, не совсем 300, потому что в 25-м году, 14 декабря, кончилась история политической русской гвардии. Все, политической роли она уже больше не играла. Дело-то в том, что русская гвардия, вот так, как она была Петром задумана, она была таким многофункциональным явлением, потому что построить государство отлаженное у него не получилось. И поэтому нужна была какая-то сила, которая компенсировала бы эту неудачу. И вот этой силой стала гвардия, которая сначала, естественно, была задумана как боевая сила.
Ну и, наверное, эта опора должна была после стрельцов быть у Петра, тоже ведь?
Естественно, естественно. Она была в некотором роде противопоставлена и стрельцам, хотя уже в это время были и полки солдатского строя, и стрелецкий мятеж 1698 года был подавлен только частью гвардии, а в основном полками генерала Гордона, полки солдатского строя, так называемые. Но то, как он настроил как инструмент гвардию, это было нечто уникальное. Гвардейцы занимались всем. От, естественно, боевых задач во время войны, прекрасные в военном отношении полки. Но, конечно, главная их функция – это был контроль, руководство. Гвардейские сержанты контролировали там фельдмаршалов. Гвардейские майоры стояли во главе такой параллельной системы сыска и контроля майорских разыскных канцелярий и так далее. В общем, где нужно было точная направленная воля, на которую мог положиться император, туда направляли гвардейцев. То есть гвардия взяла на себя функции фактически параллельного государственного аппарата. Но главное произошло после Петра. потому что император ушел, а гвардия-то осталась. И сознание вот этой ответственности осталось. И поэтому русская гвардия иногда полуосознанно, иногда осознанно корректировала действия власти. Потому что другого противовеса самодержавию, в общем, не было. И гвардия стала этим противовесом. Иногда на первых этапах это, в общем, были, так сказать, не лучшие варианты. Вот возвращение самодержавия Анне, скажем, и гвардия за это жестоко поплатилась. Это был очень суровый урок. После чего начался период, вот когда гвардию некоторые историки называли гвардейским парламентом. Когда в гвардейской среде обсуждалась ситуация, когда в гвардейской среде зарождались такие низовые движения, которые затем приводили к взрывам и к смене особ на престоле. Но не просто дело было не в том, что там кто-то нравился, кто-то не нравился, это тоже, естественно, было. Но гвардия ни в коем случае не сопоставима, как это часто делают и ошибочно, там с претарианцами, с янычарами, то есть своекорыстными корпорациями. Гвардия не была замкнутой корпорацией, русская гвардия была связана с обществом и очень чутко ощущала интересы общества и государства. И поэтому, скажем, смена брауншвейгского семейства на Елизавету – это был очень серьезный шаг вперед, потому что при Елизавете были подготовлены многие важные преобразования, которые потом произошли при Екатерине. Смена Петра III на Екатерину – это тоже был очень важный политический рывок. Другое дело, что самодержавие, к сожалению, плохо сумело воспользоваться вот этой силой. И в конце концов выступление частей гвардейских офицеров 14 декабря, это был в некотором роде акт отчаяния. Гвардию, так сказать, отстранили от принятия и реализации важных для государства решений.
Можно ли это понять так, что гвардия, вот как, я не знаю, стихи в советское время были паллиативом отсутствующей политической жизни, также и гвардия была таким вот усеченным вариантом отсутствующего парламента, но, конечно, это не могло продолжаться, так сказать, и развиваться в полной мере.
Да, это была сила, корректирующая действия власти и несколько раз направлявшая власть, в общем, в нужную сторону. Другое дело, что потом это не использовалось, как при Екатерине, когда, в общем-то, власть довела дело до гражданской войны. Восстание Пугачева, это, собственно, была полномасштабная гражданская война, которая определила в значительной степени сознание дворянства. Вот этот ужас пугачевщины потом висел над страной. Это не прошло бесследно, и в 1905, и потом в 1917 году это вернулось. И ведь одной из ведущих идей лидеров декабризма, они об этом неоднократно говорили, это было недопущение новой пугачевщины. Не захват власти, там, не какие-то общие идеи, общегуманистические, а очень конкретные. Чтобы не пришел Пугачев и не зарезал наших детей, как говорил Пьер Безухов, вернувшись с заседания «Тайного общества».
С такого обзора истории русской гвардии, сделанного с редактором журнала «Звезда», историком Яковом Гординым, в Петербурге началась новая культурно-просветительская программа «Эрмитажная среда».
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире